Дорогие наши слушатели, православный радиоканал «Воскресение» продолжает свои передачи. Сегодня в нашей постоянной рубрике «Гость в студии» я предлагаю вам встретиться с директором Свято-Пантелеймоновской школы Андреем Михайловичем Темняткиным. И хочу сказать, что эта школа находится у нас на улице Лучевой, 35. Андрей Михайлович, здравствуйте.
Добрый день.
У нас сегодня такое название, которое я придумала, оно очень, мне кажется, красиво звучит, и я бы назвала тему нашей беседы сегодняшней «Как живешь новая школа». Вот, но некоторое время назад, когда только школа открывалась перед сентябрем, да, 2016 года, вы уже были в нашей студии и рассказывали, как у вас вот этот процесс идет. Вот, прошло уже... Вот сколько времени? Уже больше, чем полгода, получается. Вот расскажите, как вы живете.
С удовольствием расскажу. Слава Богу, наши дела идут по Божьей воле. Значит, все то, что было запланировано изначально в нашей школе, у нас происходило и происходит. То есть налажен быт, налажена школьная жизнь – в новых стенах, в стенах новой школы. И все то, что мы думали и встаем теперь перед необходимостью набирать и расширять нашу школу дальше, у нас планируется, и для этого открываются достаточно большие возможности. В первую очередь я могу отнести это к тому, что, конечно, есть возможность набирать классы в начальную школу с тем, чтобы расширять возможность людей реализовать свое право на обучение именно в православной школе. И сейчас, после того, как в православной газете и в других источниках информации идут сведения о нашей школе, мы получаем достаточно много звонков о том, что люди хотят учиться в школе православной именно. И несмотря на то, что в нашем городе появляются уже православные школы, я считаю, что желание людей и поток людей, назовем это так, он не ослабевает с тем, чтобы составить альтернативу общеобразовательной государственной школе.
Вы говорите, что появились новые возможности в школе, и вы их так успешно реализуете. Что это за возможности?
Ну, в первую очередь, это связано с тем, что у нас открываются новые учебные помещения. И в связи с этим есть возможность обучать детей более разнообразно или расширенно. Перед Новым годом у нас был запущен новый спортивный зал с подсобными помещениями, и есть возможность заниматься детям уже в настоящем спортивном зале, а не том приспособленном помещении, которое было до этого. Дальше, по школьным учебным программам. Мы реализуем программу школьную, которая называется «Школа России», но не останавливаемся на этом, а стараемся взять из нескольких других программ все то лучшее, что может научить наших детей и подвести к образовательному стандарту, то есть к его реализации, то есть к тому, что должен знать ребенок. И используем из других школьных программ такие возможности. Это, считаю, нам помогает научить наших детей, воспитать наших детей в духе православия и, с другой стороны, чтобы соответствовать государственному стандарту.
Я совсем недавно разговаривала с человеком, мне рассказывали об образовании в московских школах. И мне это как раз был задан вопрос о том, как в православной гимназии вообще учат детей, поскольку у меня дочка тоже учится в православной гимназии, поэтому я представляю этот процесс. И как раз разговор шел о том, что вот в Москве там очень большая интеллектуальная нагрузка дается детям. И И когда у нас отдают все-таки в такую православную гимназию, этот вопрос ведь тоже очень так емко поднимается, что а какое же будет образование? А дети, они вот интеллектуально будут развиты? Или где вот эта вот параллель между духовностью и интеллектом? Как это потом все в жизни можно совместить и пригодиться ребенку, который вот закончит такую школу?
Ну да, действительно, интеллектуально развиваться ребенок вместе со своими родителями и с преподавателями может и должен развиваться в любой школе. И в православной школе я считаю, что должен он это делать даже вдвойне, потому что есть хорошие взаимоотношения в социуме, то есть между школой и родителем и ребенком, и это дает возможность поощрять ребенка к узнаванию много нового. Тем более, что все те методы и те практики, которые существуют в муниципальных школах, в тех программах, которые ведутся в муниципальных школах, они реализуются напрямую и в православной школе. И помимо этого могу сказать, что такой предмет, как основа православной культуры, он очень помогает ребенку организовать свое и рабочее время, и помогает ему освоить тот трудный материал, который по существу встречается на пути освоения той или иной школьной программы. И мне кажется, что здесь с интеллектуальной точки зрения, а родители больше всего интересует не просто интеллектуальная точка зрения, а каким образом мой ребенок в будущем, уже приходя в первый класс, может сдать экзамены за 9 класс, способен он будет сделать это самостоятельно и как можно в меньшей степени за счет нанимаемых репетиторов, то, конечно, я могу уверить здесь все то, что ведется в муниципальной школе и все то, что ведется в православной школе, тоже общеобразовательной, идет на очень хорошем уровне. Опытные учителя, более того, создаются условия для более досконального или детального обучение детей школьным предметам, поскольку все-таки на сегодняшний день в наших классах 10 детей. И есть возможность поработать на уроке с каждым ребенком.
По 10 детей, да?
По 10 детей на сегодняшний день. Вот. И поэтому есть возможность поработать с каждым ребенком именно индивидуально. Это очень важно, я считаю, для того, чтобы выявить те трудные моменты, возникающие у ребенка на уроке по математике, по русскому языку, с тем, чтобы эти проблемы сначала выявить и найти пути для того, чтобы эти проблемы решить.
Андрей Михайлович, вот по 10 детей в классе, сколько сейчас у вас сформировано в школе классов?
Сейчас сформирован один класс, первый, и есть несколько человек во втором классе.
То есть получается около 20 человек пока в школе учатся?
10 с хвостиком.
10 с хвостиком. Возникает же такое ощущение, такой вопрос, что как школа может существовать, когда детей 10 с хвостиком? Они там не 1000 человек, не 160, к примеру, как в частных школах это бывает.
Вы знаете, существуют разного рода условия для различных школ. В некоторых школах частных могут встречаться, допустим, 10 классов по одному, по 2 человека. В данном случае мы пошли несколько иным путем. Мы набрали в небольшое количество классов столько детей, сколько было на 1 сентября 2016 года.
Сколько постучались в дверь?
Да, сколько постучались в дверь за август месяц, сколько успели, сколько поняли, сколько спохватились и узнали про нас. Вот сейчас на основе этих классов мы формируем школу, тот образ школы, который у нас будет уже формироваться полностью и полноценно, скажем так, начиная с 1 сентября 2017 года. Сейчас мы видим, проведя различные воспитательные мероприятия, посещение музеев, посещение театров, посещение различных мероприятий в городе, церковные и общественные праздники, скажем так, празднуем у нас внутри школы, организуя эти праздники, да, мы увидели, на что мы способны, что нам можно решить и какие дела нас еще ждут впереди, что нам нужно изменить, может быть, в самих себе и в работе нашей школы. Это все нам поможет полноценно начать 1 сентября 2017 года уже с несколькими классами. Но я рассчитываю, что мы не будем набирать в каждую параллель одному по два человека. Мы будем идти, скажем так, целенаправленно, набирая сначала классы в начальную школу, как можно большее количество детей, и постепенно воспитывать их и взращивать их, и доведение их до, сначала до 9 класса, а потом и далее.
Дорогие наши слушатели, сегодня у нас в гостях директор Свято-Пантелеймоновской школы, расположенной на улице Лучевой, 35, Андрей Михайлович Темняткин. Андрей Михайлович, такой у меня к вам вопрос. Мы живем все-таки в информационно-коммуникативном обществе. Вот как вы видите жизнь в таком обществе своей школы?
Ну, давайте начнем с того, что существующие условия для нас, живущих в городе, в большом городе людей, таким образом на нас действуют, что мы не можем обойтись без тех технических средств, которые существуют вокруг нас. И, с одной стороны, мы должны не отставать, скажем так, от прогресса, используя эти технические средства на пользу взаимоотношений между учителем и семьей, и, с другой стороны, стараться не отрицать живого общения между людьми.
Нужно даже сохранять.
И сохранять общение между людьми.
Потому что именно это уходит из нашей жизни.
Да, я с этим согласен. И здесь нужно, скорее всего, разбираться администрации школы, учителям, в какой степени, в какой мере пользоваться теми, скажем так, иногда в кавычках благами цивилизации, которые нас подстегивают к чему-то или подвигают к чему-то, и с другой стороны, где нам нужно остановиться, куда оглянуться и как сформулировать наши взаимоотношения в нашем социуме, скажем так, то есть между школой и семьей, и ребенком в частности.
Как вы видите сохранение традиции в школе? Потому что те родители, которые все-таки отправляют детей в православную гимназию, мне кажется, здесь ведь очень важны именно вот эти вещи. Это сохранение традиции, это богослужение. Потому что, как известно, опять же, по опыту, видя свою Свято-Семеновскую гимназию, предположим, ты видишь, как происходит какой вот этот процесс миграционный. Кто-то приходит в школу, кто-то из нее уходит, и остается какой-то костяк в школе. То есть вот интересно было бы пообщаться с каждым родителем и понять, почему они ушли из школы, например, какую-то другую школу. И есть такие родители, которые несколько раз меняют школу для своего ребенка.
Ну, тогда давайте разберемся с теми традициями, которые должны существовать в православной школе. На чем они должны быть основаны, эти традиции? Традиции должны быть основаны, скажем, на двух китах. С одной стороны, на очень четко организованном образовательном или обучающем процессе, и с другой стороны, на мой взгляд, должны быть основаны еще на одном краеугольном камне, как я считаю, это на нашей православной вере. То есть на тех традициях православной веры, которые существуют и которые делают маленького ребенка полноценным членом общества, и можно было бы назвать его православным человеком в полном смысле этого слова. В данном случае в православной школе поддерживаются такие традиции, как посещение богослужений во время 12-х праздников. Это обязательно, и наши дети находятся на литургии и причащаются вместе с преподавателями. Это различного рода праздники, от которых мы не шарахаемся, да, такие как защитники Отечества, да, День защитника, который мы будем праздновать. Это Рождество Христово, которое, конечно, отмечается, я считаю, во всем православном мире, христианском. Самое главное, чтобы здесь был лозунг человека, который работает с православными детьми и сам является православным человеком, если он таковым себя считает, как мне думается. Это то, что вера без дел мертва. И если мы наших детей не будем поддерживать в них тот родничок православной жизни, который должен укрепиться в них в полноценную реку, назовем это так уже образно, да, когда уже ребенок вырастет, то, конечно, это будет большим подспорьем человеку при решении тех жизненных вопросов, когда он будет взрослым. И, на мой взгляд, вот как раз обучение в православной школе, формирование как человека в православном духе, и, с другой стороны, мы уже говорили о том, чтобы ребенок стал интеллектуально развитым человеком, это поможет ребенку, конечно, быть в жизни понятым людьми и быть в жизни с Богом, как я считаю.
А школа ставит себе цель воспитать христианина? Или это очень сложно?
Школа ставит себе цель помочь семье сформировать православного человека и вырастить из маленького ребенка, который часто по решению родителей ходит в церковь, иногда причащается, помочь родителям именно сформировать в маленьком человеке тот истинный дух православия, который должен быть у человека, я считаю. Да, мы действительно участвуем в праздниках православных, в традиционных праздниках, таких как Рождество Христово, Масленица, общественные праздники, День Защитника Отечества, ну и так далее. Это с одной стороны. Но с другой стороны, конечно, основная нагрузка, на мой взгляд, должна ложиться и на семью. Потому что если в данном случае будет какое-то раздвоение, если родители отдали ребенка для того, чтобы он здесь его научили чему-то хорошему, как они считают, но в семье такого рода традиций не будет поддерживаться, то ребенок будет видеть какую-то двоякую основу жизни. Если, например, мы встаем из-за стола после принятия пищи и молимся...
Элементарная лицемерность, или как называют, двойные стандарты.
Да, двойные стандарты. Обществе. А дома этого никогда не делают, извините, даже лоб не перекрестят, что называется, садясь за стол и выходя из-за стола, то, конечно, у ребенка будет невольно возникать именно вот такой вот двоякий стандарт о том, что это можно... Наверное, не делать. Наверное, это и не важно, в общем-то. Хотя, на мой взгляд, это все важно. Поэтому, говоря с родителями о том, что они отдают в православную школу, родители даже сами должны понимать, что если что-то у них в семье происходит, несколько отличающее поведение ребенка от школьного поведения, скажем так, то это надо учитывать, и надо изменяться самой семье.
Вопрос про искушение. Этот вопрос тоже часто задаю, потому что многие из родителей, приведя своих детей в православную гимназию, они, например, знают, что будут такие искушения, что не будет жизнь вот такая гладкая, ровная, все будет спокойно, мирно. Какого рода вот вы сталкиваетесь с искушениями в вашей школе, и как директор, и родители, может быть, ваши? Вот это тоже очень, если можно об этом услышать, то хочется услышать.
Давайте начнем изначально. Слово «искушение» обозначает испытание.
Испытание.
И испытание будет встречать любой человек – в любой школе и в любой семье или на работе. Самое главное, первое, что хотелось бы сказать, это каким образом человек будет распознавать вот эти искушения, испытания, и каким образом он будет пытаться их преодолеть. Один из важных вопросов. И, конечно, искушения здесь будут у любого человека, в том числе у маленького, когда мы обучаем не только школьному предмету, но и тому, чтобы стать православным человеком. Это, в первую очередь, искушение и испытание поведения повседневного, потому что маленький ребенок не всегда может правильно и сознательно поступать. Это в первую очередь. Поэтому в каждом случае нужно ребенку объяснять не только то, что это плохо или это хорошо, но и почему. Стараться объяснять изначально с самого детства. То есть ребенок должен в своем поведении все равно опираться на то, что это не просто плохо или это не просто хорошо, но это для чего-то нужно самому ребенку в первую очередь. И поэтому мне кажется, что здесь нужно в первую очередь объяснение того, что это необходимо выполнить. Например, как важно не сидеть и не разговаривать во время урока, когда объясняет учитель новый материал, к примеру. Или не надо баловаться в то время, когда происходит урок пения или ИЗО, когда вроде бы казалось, можно немножко и отвлечься, и поиграть, и пошалить, и так далее. Но каждый раз, я думаю, что объясняя это ребенку, постепенно вырабатывается определенного рода, ну, назовем это противоядием того, что я подумаю, как в следующий раз мне поступить.
Ну, это такие очень простые искушения. А у вас как у директора?
Да.
Все нормально.
Все слава Богу вроде.
Все слава Богу. Ну, давайте сейчас вот вы об образовательном процессе рассказали в школе. Сейчас очень интересно узнать о творчестве. Вот не планируете ли вы в вашей школе выставку животных? Встретиться, вот как вот у вас уже был такой опыт, очень интересный. Мне кажется, что дети просто чрезвычайно счастливы, когда они приносят в школу своих животных, привозят. Это вот как раз вот такое воспитание заботы, любовью к своему животному. Оно очень, мне кажется, благотворно действует на ребенка и вообще на всех.
Я думал об этом, но пока мы еще вплотную не приступили к решению этого вопроса. Нам сейчас было важно выработать алгоритм наших действий, учебных, воспитательных мероприятий, да, касаемых праздников, когда нашим детям становится, как вы говорили, нам радостно на душе. Да, у наших детей, у некоторых есть домашние животные, но пока не так много для того, чтобы можно было составить какой-то разнообразный вечер, посвященный рассказу о своих животных. Ну, я думаю, что это стоит запланировать, наверное, в четвертой четверти, когда будет потеплее и когда можно животных будет сюда уже привезти.
А работа с родителями как у вас осуществляется? Это же очень такая серьезная, большая работа, которую ведут даже воспитатели в детских садах. Это всегда ведь так было, что
да,
от родителей много зависит.
С родителями работа у нас, конечно же, ведется. Я думаю, что повседневное или ежедневное. Значит, с одной стороны, это живое общение тех текущих моментов, которые существуют в школе. Иногда нужно поговорить с родителем, когда он забирает ребенка о чем-то важном и насущном. Да? Иногда это можно решить на родительском собрании, когда нужно поговорить в целом о достижении успехах всего класса. И, конечно же, на мой взгляд, очень важно составлять индивидуальную работу с родителями, пока, слава Богу, у нас это позволяет количество наших семей и наших детей в школе, для того, чтобы составить полный образ того, каким образом происходит научение ребенка. В научение я включаю и обучение школьным предметам, и воспитание. И, конечно, здесь очень важно хотя бы раз в четверть встретиться с родителем лично и рассказать, и составить беседу классного руководителя и родителя об успехах или неудачах ребенка.
Лично пообщаться.
Лично пообщаться.
Да, хотя бы раз в четверть.
Да, хотя бы раз в четверть. Итак, отдавая ребенка в православную школу, каждый родитель должен отчетливо себя осознавать в том, что существуют школы частные, но не православные, которые не будут нести на себе, по крайней мере, то бремя, в кавычках, каких-то послушаний, каких-то забот, каких-то обязательств, связанных, на первый взгляд, с православием. Потому что те условности, которые мы назовем это, существуют для православного человека, они на самом деле не условности, они сама жизнь, сама черта жизни определенная каждого ребенка. И мы хотим вот в ребенке именно сформировать черты православного человека. эти черты православного человека формируются, конечно, и школой, и семьей. И если в данном случае будет расхождение, о котором мы уже говорили с вами выше, то здесь будет именно раздвоение личности и непонимание того, для чего существует, в принципе, православная вера. Только для того, чтобы очередной раз что-то, какой-то закон или какое-то правило нарушить. И ничего мне за это как бы не будет, думает про себя будет человек. На самом деле, конечно, все...
Совершенно неверное понимание, да, христианства.
Да. Да, мы в данном случае не принуждаем к тому, чтобы ребенок или взрослый человек, его родитель, использовал это как фетиш какой-то, да. Ко всему надо подходить сознательно. Я не напрасно говорил о том, что мы должны формировать именно сознание у ребенка православное, да. То есть понимание человека, будущего взрослого человека, не только собственного поведения, не только как нам правильно учиться, но и всего того, что...
Пятерки
получать.
Самое главное, получается, как бы наша цель – это учиться на отлично, как это было в советской школе.
Но самое главное, вот должна быть цель и у родителя, и у школы – это воспитать. На первое место ставлю это слово, и обучить ребенка таким образом, чтобы для него это было мировоззрением, чтобы для него это было неотделимо от него. И тогда этот человек может достичь той цели, которую мы стараемся в нем и воспитать. То есть, как ставится цель? Научить будущего взрослого человека, чтобы он социализировался в обществе, то он не был изгоем с одной стороны, и с другой стороны мог решать все важные для себя вопросы с помощью своего внутреннего мира понимания, то есть со стороны православного человека, именно православия.
Ну вот вы фактически уже ответили на мой вопрос, это уже последний сегодня будет заключительный вопрос, который я вам хочу задать. То, что у нас ведь... Очень, к сожалению, очень немного в России православных школ. И ребенок, ну, уже молодой человек, который заканчивает такую школу и выходит в мир, он же все равно в идеале получается как бы представитель православия, нравственности, духовности. Это вот то, что нам хотелось бы видеть, да? А не какой-то там атеист, непонятно зачем и почему пришедший в православную школу. Вот. И что этот образ молодого человека, молодой девушки, они и будут как бы вот той закваской как бы нравственности в нашем обществе, что хотелось бы верить, что хорошего никогда не бывает много, да, но хочется верить, чтобы это была такая галерея людей, которая могла что-то бы сделать для нашего государства.
Да, я считаю, что если нами будут управлять православные люди, то наше государство будет идти по определенно несколькому иному пути развития, чем западные страны, на которые очень часто мы ориентируемся и в своем развитии, и в технологиях, и так далее. Да? И вот, например, как мы говорили о том, пришла новая министр образования,
Ольга Васильевна,
и как мне сказали, она... православный человек, от нее можно ждать правильных решений, да, то, что многие ждут и родители, и школы. И если бы пришел человек снова не православный, да, действующий схоластически, так сказать, с точки зрения бюрократической, то настроение было бы совершенно другое. А здесь мы ждем, что этот человек сделает что-то верное, чтобы помочь людям в школах, чтобы помочь людям в семьях воспитать и обучить ребенка правильно это сделать. Найти соответствующую программу, изменить существующие программы, сделать так, чтобы образование было, с одной стороны, более открытым, а с другой стороны, было таким, чтобы можно было сказать, что я обучался и завершил православную общеобразовательную школу, и, как мне кажется, мои родители сделали правильно, что я там был.
Спасибо вам большое, Андрей Михайлович. Конечно же, вам помощи Божией. И всегда очень радостно, что у нас все-таки появляются в городе и в России такие школы. Хотелось бы, чтобы они все-таки были не частными, а муниципальными, чтобы их было больше. И огромное спасибо тем людям, отцу Дмитрию Байбакову, который вкладывает, мне кажется, всю свою душу и сердце в то, что в то вот великое дело православной веры, потому что не видеть и не чувствовать этого просто невозможно. И чтобы у вас был очень хороший творческий союз друг с другом, вот, и с родителями, и с учителями, и с батюшкой, и чтобы все у вас было вот по-божьи.
Спаси Господи, было очень приятно встретиться и поговорить. До свидания.
Уважаемые слушатели, сегодня тема нашей беседы называлась «Как живешь? Новая школа». И это был разговор о Свято-Пантелеймоновской школе города Екатеринбурга. Она открылась в сентябре 2016 года, ушедшего уже года. Находится она на улице Лучевой, 35. И сегодня у нас в гостях был ее директор Андрей Михайлович Темняткин. До новых встреч в эфире.